Свежее утро на радио «Спутник».
Так, раз-раз-раз-два, настроил наушники. Всем привет. В студии обозреватель радио «Спутник» Алексей Тимофеев, Евгений Маструк.
Как работают наушники?
Сейчас комфортно.
Лучше.
Да, в общем, мы собрались для того, чтобы познакомить наших уважаемых, дорогих слушателей, достопочтеннейшую публику с главными событиями. И начнем с... Начнем с инфекции.
Кто утро начинает с инфекции?
Это правда.
Нет, давай без этого. Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Ви» выпущена в гражданский оборот. Вот так вот пресс-служба Минздрава сообщает. Но, Алексей, они поставили меня в тупик.
Ви или 5, или что?
Да, ну это уже давно не тупик. Меня поставили в тупик. Что значит в гражданский оборот? До этого что, в военном обороте было? Что Минздрав нам сообщает?
Но я так понимаю, что просто...
Вот как хочешь. Вот понимаешь, ты должен... Ты должен понимать, должен соображать.
Правда, то есть, да.
Вот что,
но это же хорошо, сказать. Слушай, но если хорошо, бы было все понятно, наши мозги становились бы заскорузлее.
Поэтому Минздрав беспокоится о наших мозгах.
Не только о нашем выздоровлении от коронавирусной инфекции, или даже, чтобы мы не заразились, а в том числе, чтобы мозги работали.
Вакцина проходит пострегистрационные испытания.
Подожди, ничего не понял.
Да.
Так в гражданский оборот или пострегистрационные
испытания? Нет, выпущено в гражданский оборот.
Но
сообщает
проходит...
нам Минздрав.
Да.
А почему выпущено? Потому что пострегистрационные испытания обозначают, что 40 тысяч человек старше 18 лет будут принимать участие в этих испытаниях. Потом, уже после того, как еще раз одобрят эту вакцину «Спутник Ви», Росздравнадзор и Минздрав. И только после этого эту вакцину будут вводить уже и детям, когда поймут, что она абсолютно безопасна. Да.
Гражданский оборот — это гражданско-правовое выражение экономического оборота, опосредуется договорными и внедоговорными институтами обязательного права. Участниками гражданского оборота являются физические и юридические лица, а в ряде случаев муниципальные образования.
Они просто сказали, Минздрав просто сказал, что в гражданский оборот это обозначает, что все теперь будет всем, не только какой-то ограниченной группе, а всем будет старше 18 лет. 40
Нет,
тысяч человек
всем,
отобрали.
Всем. Смысл гражданского оборота состоит в том, что имущество переходит от одного лица к другому лицу на основе заключаемых участниками гражданского оборота сделок и в силу иных юридических фактов. Евгений.
Накануне в Москве, в Московской области и в некоторых других регионах Российской Федерации уже началась бесплатная вакцинация против гриппа. Так вот, после того, как будет сделана вакцинация от гриппа, можно будет делать вакцинацию от коронавируса.
Но не сразу. Там
не сразу.
Должно пройти две недели, по-моему.
Вот. Но они должны быть, да, постепенно. Соответственно, еще вакцинация от коронавируса предполагает, насколько мне стало известно, предполагает не одну вакцинацию, а две. То есть через две недели, например, потребуется еще раз прийти к доктору и уколоться. Вот так.
Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь.
Еще говорят о том, что будет выпущена и облегченная версия
вот
«Спутник
Ви». Я тоже слышал эту историю, и у меня тоже возникли, что это «Спутник Ви Лайт».
«Спутник Ви Лайт». К сожалению, точного объяснения пока не получено, что такое «Спутник Ви Лайт». Но зато Алексей Тимофеев уже придумал ему название.
Я подумал, знаешь что, что может быть...
По меньшей мере, будут две вакцины. Да.
Может быть, это вторая вакцина будет связана с... Просто как
ты
принимаешь
ее? Мы возьмем и сегодня в эфире выясним, что это такое, потому что, знаешь, вот так вот гадать, Минздрав сказал гражданский оборот, Минздрав сказал пострегистрационные испытания, потом что...
Лайт,
да. Вот надо взять и, короче, выяснить всю эту историю сегодня обязательно.
Скучный, слушай, вот я пытаюсь как-то...
Грустный, я пытаюсь как-то
включить мозги. Это нет, вот дождемся, пока нам что-то расскажут. Ну, нет, давайте пофантазируем. Но только не одни, а в соучастии со специалистами.
Радио «Спутник».
Приговор...
Да.
Что?
Что? Я хотел представить нашего специалиста, гостя, политический аналитик Павел Шипилин присоединяется к нашему разговору. Павел Петрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Павел Петрович. Мы хотели с вами поговорить о том, что Турция недовольна приговором по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи. Как его только не называют.
Хашогджи, да.
Давайте договоримся, что будем называть его сегодня Хашогджи. Турция недовольна. Потом, это сказал глава департамента коммуникации администрации президента Турции. 7 сентября суд в Саудовской Аравии приговорил 5 человек к 20 годам тюрьмы. Еще трое от 7 до 10 получили. При этом средства массовой информации сообщают, что семья этого журналиста поддерживает приговоры по этому делу, то есть не возмущена, а Турция возмущена. Неоднократно говорили, что убийство могло быть связано с наследным принцем Саудовской Аравии. Конечно, представитель монархии все это отрицал. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, почему, если Турция, если семья довольна этим приговором, поддерживает приговор, а Турция недовольна, что она хочет, Турция?
Ну, Турция, во-первых, она хочет, конечно, найти останки этого несчастного человека, которого расчленили, неизвестно куда вывезли, скорее всего, где-то на территории Турции, и Турция об этом помнит. Еще неизвестно, когда их найдут, найдут ли их вообще. То есть все это происходило на территории Турции, убийство, да, и расчленение. Турция, конечно, этим обстоятельством, во-первых, возмущена. Ее мало, думаю, интересно. Интересует реакция семьи убитого Хашогджи этого, да, поскольку, ну, все как понимают, что семья находится под давлением вот этого саудовского средневекового такого режима, и мне кажется, не вполне искренне.
Еще один момент. Вот давайте мы пока остановимся на этом моменте. А на ваш взгляд, действительно семья недовольна? А может быть, нашлись какие-то слова, средства для того, чтобы семья получила, ну, моральную компенсацию.
Удовлетворение.
Да? Удовлетворение, да.
Ну, там все возможно. Страна закрыта, и как они общаются со своими подданными, там довольно сложно понять. Но понятно, что каким-то образом семью там либо купили, либо надавили, либо угрозами как бы заставили их... то есть они удовлетворены, действительно. Может быть, они вообще не рассчитывали на какой-то приговор, а вполне возможно, что через некоторое время всех этих убийц отпустят. Не исключен такой вариант.
Скорее всего. Второй фактор еще был, Павел Петрович. Первый, это что касается семьи, второй, на котором я вас перебил, да.
Да, ну, Турция просто еще, мы должны понимать, что она испытывает все-таки такие фантомные боли. Когда-то Саудовская Аравия принадлежала Турции, и Турция, вот, тем более сейчас, вот, когда период такого возрождения, да, османизм, неосманизм сейчас в Турции правят, мне кажется, они пытаются таким образом противопоставить еще вот этот момент, цивилизованная Турция, и как только Турция ушла из Саудовской Аравии, то там, значит, все пошло в разнос, и вот в итоге они... то есть Турция поднимает таким образом еще и свой авторитет, как-то старается. Угу. Вот какой
свой же авторитет в регионе, вы думаете? Потому что, Павел Петрович, ну вот сначала вы сказали, что Турция хочет найти останки этого журналиста. А мне вот кажется, что Турции глубоко наплевать, где его останки. Турция использует это в своих геополитических целях, эту историю. То есть, может быть, это, конечно, и фантомные боли, но все гораздо глубже, чем просто там поиск останков Хашогджи, согласитесь.
Ну, конечно, естественно, Турция считает себя, во всяком случае, самым влиятельным государством на Ближнем Востоке, и любой повод, и в том числе вот это убийство, оно, конечно, используют для этого. Но я насчет останков, это все-таки такой, знаете, нюанс, потому что там поддавливает еще и турецкое общество. Все же все-таки понимают, что где-то здесь, на территории Турции, находится вот этот самый труп, расчлененный журналиста чужого, и это, конечно, возмущает турецкое общество. Здесь вот такая многоплавная все-таки вещь. С одной стороны, геополитика, а с другой стороны, и внутренняя политика. Здесь, в общем, не так все как бы, вот однозначно, либо одно, одно, либо другое.
Значит,
о семье... Здесь важны оба момента.
Да, о семье поговорили, о Турции поговорили, а еще вот есть такое пресловутое вот это самое международное, значит, сообщество, которое, в общем-то, оно-то получило удовлетворение, сатисфакцию вот этим приговором? Или все же нет? Потому что, ну, действительно, было много разговоров о том, о причастности, о возможной причастности наследного принца к убийству журналиста. Но как-то об этом поговорили, ну и все, и схлынули все эти новости, и никто уже не вспоминает.
Да, его высочество Салман сказал, я не причастен, ну вот, все, и до свидания. И
а, такие, вы не причастны?
Да, ну хорошо, да, да.
Ну да, джентльмены верят на слово, особенно тем, у которых есть нефть. Тут тоже все очевидно, так сказать, двойные стандарты, и никаких санкций, естественно, объявлять никто не будет. То есть, мне кажется, что этот нюанс как раз, вот, ну, это преступление больше занимает нас, потому что мы-то действительно возмущены, ну, как это может быть, да, в консульстве где-то там убивают человека, то есть в голове не укладывается, а вот когда вы говорите о международном сообществе, то мы же понимаем с вами, что его надо разделять. Западное, которое вполне удовлетворено этим приговором, как бы соблюдены правила игры. А мы, ну, мы, кажется, нам это не нравится. Я думаю, что там какой-нибудь Китай, наверное, тоже. То есть международное сообщество тоже сейчас, сообщество разобщено. Поэтому здесь, ну, Турция, опять же, своя игра, она будет, так сказать, педалировать это.
Ну, давайте предположим, в завершении, ну, какое-то развитие получит ситуация или нет? Все вот сейчас достигнут статус-кво. Значит, 5 человек по двадцаточке получили, еще трое до 10. Турция требует, семья удовлетворена, международному сообществу, простите.
Ну, все равно.
Да.
Но вот
развитие-то будет?
Турция что требует? Пролить свет на убийство. Ну, тоже такое требование.
Ну, я думаю, следующий виток интереса будет, либо если найдут останки, либо если выяснится, что всех этих убийц отпустили. То есть вот до тех пор, мне кажется, все будет тихо, и, в общем, все постепенно об этом забудут.
Хорошо, Павел Петрович, еще одно сообщение не менее важное.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вообще, пожилой возраст как-то обязывает людей быть более сентиментальными, откровенными. И вот почему-то Дональд Трамп разоткровенничался, к моему большому удивлению.
Он сказал то, что и так все знают. Да. Знаешь, кому нужна такая откровенность, мне не очень понятно. Трамп сказал, говорит, ВПК американский, он получает выгоду из-за того, что Соединенные Штаты Америки ведут постоянные войны по всему миру. Спасибо, господин Трамп, мы-то и не знали, да? Лидер американский сказал, что он стремится прекратить политику бесконечных войн, Алексей. Понял?
Да.
Возвращение американских военнослужащих на родину будет являться приоритетным направлением внешней политики Трампа, если его, конечно, 3 ноября выберут, говорит. И знаешь, что он еще сказал? Он в Вестпойнте выступал, да, перед войной.
Академия.
Вот ты говоришь, сентиментальный.
Да.
Вот что, я не знаю. Он говорит... Меня не любит Пентагон, но зато меня любят солдаты. Подожди, ты социологические исследования проводил или что? Откуда ты знаешь, что тебя солдаты любят? Вот какая уверенность в себе у человека, у Трампа, понимаешь? Меня, говорит, любят солдаты.
Но само заявление о том, что вот приоритетом станет возвращение солдат на родину, в общем,
я это
должно...
слышал от Обамы, до этого это я правда. Слышал это от Клинтона, до этого...
От Буша?
От Буша тоже.
Нет, от
подобное.
Буша, а потом от Клинтона, в смысле перед. От Клинтона, а потом опять от Буша.
Вот.
А потом Рейган еще.
И все говорят, да, возвращение американских военнослужащих на родину будет являться приоритетным, одно и то же. Но что сказал еще Трамп? Он говорит, что он недоволен Эспером, это глава Пентагона, и рассматривает новую кандидатуру на пост министра обороны. Даже я уже запутался у него там с этими министрами, угу. То он госсекретарей меняет как перчатки, теперь он Эспером недоволен.
Ну, ищет надежных людей.
Что происходит с Трампом? Мне кажется, его колотят перед выборами.
Ну, конечно, Трамп. Понятно, что это очередной козырь в игре Трампа перед выборами. С нами на прямой связи кандидат политических наук, завкафедра рекламы человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Да,
так... Анастасия Павловна, может, вы мне объясните, что такое с Трампом сейчас перед выборами, его колотят с этим Пентагоном, он выступает в Вестпойнте, говорит, что его любят солдаты, и что, оказывается, американская ВПК, американские ВПК получают выгоду от войн Соединенных Штатов за границей, никто ж не знал.
Вы знаете, неудивительно, что такое происходит. Он пытается разыграть различные варианты, карты. Я пока, например, не вижу какой-то единой канвы его предвыборной кампании, хотя прослеживаются определенные такие стандартные элементы, которые позволяют классифицировать его как кандидата на пост президента. Есть определенные шаблоны, которые всегда использовались и были эффективны. Но вот то, что с ним происходит, такая импульсивная определенная, может быть, где-то хаотичная форма движения, скорее всего, связана с тем, что он пытается нащупать определенную точку опоры для того, чтобы зафиксировать свои предвыборные позиции. И, безусловно, для него это сейчас принципиально важно.
А вот на ваш взгляд, все же, вот это действительно интересный тезис, что не видна четкая линия и вообще такая, да, предвыборной кампании. Почему? Потому что нестабильная обстановка сейчас в Соединенных Штатах. Нет как бы такого цвета или такого числа, на котором можно поставить там все фишки, да, и играть эту ставку. Или какие-то другие причины, или просто команда профессиональная.
Это Алексей подбирает слова.
Рискует,
В общем, команда какая-то у него вполне себе такая, не вполне.
Можно сказать и так, но можно сказать в том числе и в характере Соединенных Штатов Америки, что они нуждаются в определенной встряске и революции, но у них и так уже происходят общественные волнения разного характера, которые не позволяют стабилизировать общественную ситуацию в целом, привести к какому-то единому знаменателю все штаты, да, политику провести такого комплексного государственного характера. Поэтому вот этот разброд и шатание, они тоже отражаются на выдвижении определенных кандидатов, но и там кандидатов-то сейчас на поле битвы мы и не видим, которые действительно могли бы что-то такое кардинальное противопоставить политике Соединенных Штатов Америки, которая действительно, можно было бы сказать, ноу-хау, да, что вот это действительно новое прочтение, это свежие силы, это перспективы, это будущее. Пока развивается все в достаточно стандартных формах, если так можно выразиться, и посмотрим. Мне кажется, что есть определенные силы, которые готовы что-то новое предложить, но пока почему-то их не видно на политическом небосклоне США.
А знаете, еще вопрос? Все-таки вот про эру бесконечных войн.
Это был мой вопрос.
Да? Соединенные Штаты готовы отказаться от этой эры бесконечных войн?
Нет, скорее всего, нет, потому что сама инерция, которая была задана в определенные исторические моменты, в том числе в рамках движения, и вообще сама идея и основополагающие фундаментальные позиции Североатлантического альянса НАТО, это все, к сожалению, не исчерпывает возможности как-то трансформировать, модернизировать саму ситуацию, связанную с развитием коллективных форм безопасности. Пока это, к сожалению, рассматривается как исключительно военизированная форма существования и позиционирование вмешательства в политику других государств. Это национальное кредо Соединенных Штатов Америки.
А позвольте, раз уж Алексей мой вопрос задал...
Тогда задавай мой.
Я не знаю, какой у тебя, но давайте, позвольте я тогда с этой же пресс-конференции еще одну фразу... Дональда Трампа. Она, конечно, не имеет отношения ни к Эсперу, ни к эре бесконечных войн. Кстати, вот Трамп, смотрите, он сам эра бесконечных войн. Ну, то есть он сам понимает, да, что Америка только и делает, что воюет. Ну, ладно, дело не в этом. Вот другой момент войны Соединенных Штатов, но уже экономической. Смотрите, Трамп пригрозил наказывать компании за создание рабочих мест в Китае. Говорит, вот если вы создаете рабочие места в Китае, товарищи американцы, то будет у вас повышенный налог. Ну, то есть это тоже часть войны, потому что получается, ну, война уже с экономической точки зрения. Он в Вестпойнте выступает не абы где, да, в Академии военной, и говорит о войне, но только об экономической. То есть мы можем ожидать, что эра бесконечных войн не прекратится, хотя бы потому, что, да, хотя бы потому, что ну, на смену могут прийти экономические войны.
Здесь и не только экономические войны, это уже санкционные войны, которые стали ну, неотъемлемой частью нашего современного мира. И вот это слово замечательное, вкусное, которое всегда стараются то тут, то там использовать, то в Европе, то в США, санкции, любимая артикуляция, которая естественным образом ведет к понятию экономического дисбаланса, внесению определенных форм в рейтинге, когда начинают так или иначе то биржа, то фондовый рынок реагировать на определенные заявления крупных политиков, будоражить мир, стараться его как-то сотрясать периодически словами, но никоим образом не стремиться к какому-то единому, несмотря на то, что 2020 год для всех оказался действительно очень сложным, таким тяжелым испытанием во многих аспектах, в том числе в экономике. И все сейчас свидетельствует о том, что надо, наоборот, стремиться к взаимопомощи, поддержанию определенных мирных основ для того, чтобы стабилизировать целостную мировую экономику. Но нет, мы с вами видим продолжающуюся позицию национализации определенных видов деятельности, монополизации, в том числе определенных экономических направлений деятельности, наращивания определенных сфер в области капитализации. Ну и, естественно, вопросы прерогативы, кто первый встал, того и тапки, наверное.
Может
да.
быть, также и в Грузии. Происходит
Может
сейчас.
Быть. По...
Да.
Вы слушаете Радио Спутник.
Анастасия Павловна?
Да.
Хорошо, что вы с нами. Кто первый встал, того и тапки. Вот Саакашвили встал, я не знаю, первый или нет. Он видеообращение на своей странице в Фейсбуке что запостил и говорит, что готов возглавить правительство, если его сторонники победят на парламентских выборах. Но он, знаете, чем подкупает? Он говорит, что будет премьер-министром не первый срок, а максимум 2 года, потому что ну вот он считает, что 2 года это нормально, чтобы вытащить, как он говорит, страну из болот. И быстро пойти вперед. Слушайте, второе условие, он говорит, отсутствие в стране противостояния и беспорядков. Во-первых, я не очень понял, приглашают ли Саакашвили действительно в Грузию.
Закрыто ли уголовное дело?
Да. А во-вторых, что-то он так суетится тоже, как, почти как Трамп, только помельче.
Очень интересно наблюдать за этой неоднозначной и одиозной политической фигурой. Мы с вами, естественно, не без сарказма
говорим. Не без сарказма, это правда.
Кажется...
И главное, чтобы...
Да. Мне кажется, что сейчас Анастасия Павловна к нам вернется.
Сейчас вернется обязательно.
Анастасия Павловна, мы хотим слышать, почему мы без сарказма...
Не в его пользу, в любом случае.
Вот что-то какие-то... Подождите, все заново. Подождите, все заново нужно сказать. Были какие-то
помехи, если вам не сложно, да.
Бывает, с удовольствием проговорю, то, что сейчас для него достаточно непростая ситуация, он достаточно одиозная фигура, мы периодически, когда говорим о Саакашвили, вспоминаем те события нулевых, которые произошли, в том числе в грузино-российских отношениях, и далеко не светлые события, к сожалению. И самое интересное, что он сейчас даже не может зайти на территорию Украины, на территорию грузинского посольства, потому что он будет тут же задержан, арестован, поскольку на его родине непосредственно в Грузии не только уголовные дела заведены, но уже естественным образом ему вынесены определенные обвинительные сентенции, да, которые могут стать для него формой ареста. И то, что происходит сейчас с ним на Украине, его Зеленский поставил таким своеобразным реформатором, да, дав ему возможность возглавить определенные комитеты и получить новую порцию, что называется, власти и управления в области реформации. Вот он заявляет о том, что Грузия там буквально чуть ли не голодать скоро будет, потому что они должны осознавать, что все продукты, которые они получают исключительно с Украины, ну и вообще чуть ли не из его личных рук. И благодаря ему, что Грузия продолжает существовать только потому, что Михаил Саакашвили переживает и всячески старается помогать своей родине, которая пока его не ждет.
Как бы вы оценили шансы у оппозиции, у Единого национального движения, у партии Саакашвили, сторонников победить на грядущих выборах в Грузии?
Дело в том, что у них там сейчас тоже все неспокойно, и никто не снимает с арены действующую партию «Грузинская мечта». Единственное, что «Грузинская мечта», конечно, поставили настолько серьезный блок в антироссийских настроениях, что если они вдруг захотят... Да, захотят все это вернуть, к сожалению, не получится, увы. Ну, посмотрим, шансы у «Грузинской мечты» есть, но и какие-то движения со стороны националистов тоже будут.
Спасибо большое. Спасибо. Кандидат политических наук, зав. Кафедры рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени ВИТЭ Анастасия Рудницкая была с нами на прямой связи. Евгений Майстрок, Алексей Тимофеев.
Спасибо.
Спасибо.